От Йоанна 17:18. Тут первый стих от Йоанна 17. Очень как-то красивый в своем очереди. После сих слов Иисус возвел очи свой на небо и сказал: «Отче». Помните, тут притч, где Иисус сказал, что было два человека, которые шли в храме молиться. Один не мог даже возвести очи свой на небо. И Иисус сказал, что вот, такой человек вернулся домой оправданно. То есть, ну, возвести очи наши на небо. Вот так. И молиться вот так, с открытыми глазами, прямо туда смотрит на небо. Я думаю, довольно сложно. И в одном плане Иисус сказал, что это, в принципе, нельзя, потому что во все грешники. Он это сделал, зная, что не было никакой барьера между Иисусом и Богом. Ну, просто для размышления я дам вот такой вопрос. Могу ли мы молиться вот так, на небо, с открытыми глазами, как он возвел очи на небо и сказал: «Отче». Я думаю, что если или поскольку мы на самом деле убежден, что Бог простил наши грехи, что мы находимся во Христе, и что на этом основании Бог как-то считает все, ну, меняет все праведности Иисусу к нашему счету, что Он смотрит над нами, как мы являемся самим Иисусом. Но я смеюсь вот предлагать, что, наверное, мы сможем. Если мы фактически это сделаем, наверное, наша совесть, ну, правильно, вот как-то реагируется, ну, слишком сильно, что да нет, как, откуда ты сможешь так смотреть на небо, вот так. Ну, я думаю, по идее, мы сможем и тоже с Иисусом возвести очи наши на небо и сказать: «Отче». Именно так, как Он сделал. Потому что на самом деле этот грех, который является барьером между нами, то есть между Богом и человеком, на самом деле Иисус вот снял тот препятствие, которое у нас есть. Если на самом деле мы веруем, то, что тот хлеб и вино символизирует в том, что на самом деле Он умер для нас, пролил свой кровь, но ради нашей немощи, нашей греховности, и что на самом деле Он приобрел для нас настоящее прощение, то я думаю, мы сможем так и молиться. В третьем стихе: «Сей же есть жизнь вечная, да знаю тебя, единого истинного Бога и посланного тобою Иисуса Христа». Можно трактовать так, что жизнь вечная зависит на нашем знании или познании истинного Бога и Его Сына. Или можно понять, что вечные жизни существуют так, что во веки веков мы будем побольше познать Богу, тот единого истинного Бога. То есть вечные жизни в этом плане являются отношение, познание об Иисусе и о Боге. И, конечно, мы сможем в этом плане этот процесс начинать прямо сегодня, потому что в этом жизни, прямо сейчас, мы и тоже начинаем вот познать Богу, познать Иисусу. И это то, что мы будем вечно делать. В этом плане у нас есть вечные жизни, поскольку мы сделаем то, что мы будем вечно делать. Если вообще говорить с Богом, познать Бога, устроить с Ним отношения, если это для нас вообще не интересно, то зачем тогда мы даже будем стремиться жить вечно с Богом, Его Царством? Но иногда, ну, вникается вот вопрос, до таком степени правильно знание у Бога важно. И все равно, я думаю, этот стих помогает, потому что жизнь вечная, ну, кажется, до таком каком-то степени зависит на факт того, что мы познаем единого истинного Бога. То есть есть истинный Бог и не истинный, то есть неправильное понимание Божие. Итак, это причем, что мы правильно понимаем Бога. Юра раньше поднял вопросы насчет Троицы, ну, Триединный Бог. Это обязательно, это неправильное вот понятие. И поскольку у нас будет хорошее отношение с человеком, мы это, ну, познаем Богу. Вот правильно. Это как мы познаем человеку правильно, до такой степени мы устроим отношения тогда с ним. Тогда вот постоянно здесь написано, что есть разница между миром и верующим. 9 стих. Я о них, то есть о верующих, молю. Не о всем мире молю, но о тех, которых ты дал мне, потому что они твои. То есть есть огромная разница между верующих и миром. Безусловно. И это повторяется там 14-15. Я передал им слово твое. Немножко похоже так, как Моисей слышал Слово Божие и передал Израилу. «Я передал им Слово Твое, и мир возненавидел их, потому что они не от мира, как и я не от мира. Не молю, чтобы ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла». Это на самом деле так и есть. И что есть мира и есть верующих. И есть какую-то границу там. И как я часто сказал, я уверен, что мы все как-то это знаем. Мы все как-то чувствовали, что да, они как-то в толпе. Они там, а я всегда как-то отделен. Не значит, что мы такие хорошенькие. Нет. Я не имел в виду, что они такие грешников, и мы такие святые. Нет. Об этом, видимо, что нет. Но это так, что все равно Бог разделил нам от мира. И так, то чувство, что я как-то не из этого мира. Это все-таки правильно, что мы так и чувствуем. Потому что написано здесь, что Он не будет взять нас из мира, там в 15 стихе. Но Он будет сохранить нас от зла. То есть, то понятие, что для самой, как сказать, максимальной духовности надо уходить из этого мира и жить в монастыре. Нет. Здесь написано наоборот. Иисус даже не молился. Он специально сказал, не молю, чтобы ты взял их из мира, но чтобы ты сохранил их от зла. Так на самом деле есть. Итак, духовность, это в принципе существует в том, что нам надо существовать в этом мире. Мы не сможем уходить из этого мира. Мы находимся здесь. И поскольку мы сможем показать духовности, когда вокруг у нас есть только грех, столько грязи, которая есть, это в принципе является духовностью. Это почему Иисус не жил в монастыре. Он жил как вполне обыкновенный, нормальный человек. До таком степени, что когда ему на 30 лет начинал сказать, в принципе, что я Сын Божий, они все как-то удивились, что да нет, ты сын плотника, ты плотник, ты обыкновенный парень, ты на кого претендуешь? Итак, 26 стих. «Я открыл им имя Твое и открою, да любовь, которую Ты возлюбил меня, в них будет и я в них». Имя в еврейском понятиях означает характер. Когда Моисей хотел познать имя Господа, Бог явился и открывал свое имя перед Моисеем. В том, что он объяснил его характеристику. Сказал, что он Бог, который прощает грех, Бог, который тоже умеет судить грех, Бог, который очень терпеливый, Бог, который есть любовь и всякий. То есть, получается, что имя Божье получается так, как его характер, как его личность. Иисус сказал, я открыл им имя Твое. Это потому, что Иисус никогда не совершал никакой вид греха. Он был совершен. И поэтому он мог сказать, что он, который меня видел, видел Отцу. Потому что Иисус в этом плане был так, как Бог был бы, если он жил в плоти. «Я открыл им имя Твое и открою». Когда тогда Иисус открыл имя Божие на будущем? Я думаю, что здесь у нас есть какое-то пророчество о распятии. Что там, на кресте, Иисус как-то специально открывал имя Божие. В том, что там, когда Он был на самом максимальном терпении, на самом максимальном, до упора человеческие существования, Он все равно не согрешил. Даже когда вот он хотел пить, хотел кушать, когда боль до такой степени ужасна, он все равно держался от греха. И не только держался от греха, и тоже вот, показал такую любовь и терпение. Даже на тех разбойники, которые были с ним, даже когда все как-то смеялись, он только переживал насчет спасения. Вот эти женщины, которые плакали, он сказал, мне жалко вам, горе, который, на этом горе, который будет на вашем детьми. Итак, факт того, что он до такой степени держался, под таком провокации, когда все пробовали ему провоцировать, когда все там темнота была, и кажется, что даже Бог отошел от него, хотя он не отошел, но он, наверное, так и чувствовал. Это было все равно какое-то откровение имя Божие. Он показал до самого упора, кто Бог на самом деле. И тоже во время нашей проблемы у нас есть тоже такая возможность на самом деле показать, открывать имя Божие. Я сказал, что мы приняли крещение во имя Господа. Значит, мы носим Его имя. Но все равно нам надо и тоже быть практически, кто мы, как сказать, по статусу. Если под статус у нас есть Его имя, то нам придется как-то в практическом плане жить и тоже согласно тот имя, которое мы носим. И в Новом Завете пару раз так и написано, что нам должны жить достойно тот имя, которое у нас есть. И он здесь в этом глава, это молитва. Конечно, он много спросил насчет единства. 20-21. Не о них же только молю, но и о верующих в меня по слову их. И так там в 20 стихе он особо имел в виду. Вот, мы сегодня враги. Мы, которые верили. Мы, которые являемся верующих во мне, то есть во Христе, по слову их, то есть апостолов. Да будет все едино, как ты, Отче, во мне, и я в тебе, так и они да будут в нас едино. Да уверует мир, что ты послал меня. Я думаю, что он имел в виду, что тот единство, которое возможно, по идее, между верующими, было бы это в таком степени, что, чтобы, убедить мир о Боге. То есть он дал нам необыкновенные, сильные возможности иметь единство между друг другом. И это трагедия. Это трагедия, что вообще христианин показали такой ужасный пример другими. Такие споры и разделения между собой. Когда написано здесь, что тот единство между верующими было бы так, да уверует мир, что ты послал меня. Итак, тот единство, которое было между Иисусом и Богом, является тот единство, которое может быть между нами. Я так понимаю, это 21 стих. Но тот единство, которое было между Богом и Иисусом, не значит, что Иисус был одно и то же человек, как и Бог. Итак, наше единство не значит, что мы все как-то униформальны, как-то одно и то же. Единство не значит одно и то же. Потому что это видимо, что мы не одно и то же. И единство значит, что люди вообще разных людей, а как-то все вместе во Христе, и у них какой-то дух единства из-за своих духовных оснований. Так как Павел писал к Галатам, что во Христе женщина, мужчина, еврей, язычник, хозяин и раб все такие одно вместе. И это было бы невозможно поверить там, в этом мире, где тут общество, где они жили в первом веке, что, допустим, раб и хозяин могли бы вместе в одной и той же церковь. Или что еврей и язычник могли бы скушать вместе. Это для им было невозможно. Но во Христе это должно быть. И начиналось так, в первом веке, в самом первом веке. Все удивились, когда они видели, как они все вместе в одном церковь. Но, к сожалению, это все как-то распалось, потому что евреи отошли по-своему, язычников начинали ненавидеть евреям, они не выгнали евреев из церкви и всякие. И начинали верить, ну, учения из язычества, и все как-то распалось. И настоящее, ну, единство, это очень сложно, это, и фактически очень редко бывает. Но по идее, здесь написано, вот здесь у нас есть идеал. Если было бы так, что у нас как группа, допустим, здесь столько человек здесь, 60 человек ли, ну, столько мы, 100 человек ли так, мы все имели бы такое единство между друг другом, это может быть на самом деле самая сильная реклама здесь, в этом городе, в Риге. Что да, у них на самом деле есть такое вот, ну, кое-что. Потому что единство между людьми очень редко видится на этом свете. И, ну, он сказал 26 стих основания для всего этого. «Я открыл им имя Твое и открою». Я предлагал, что тут открою, говорится о распятии. «Да любовь, которую Ты возлюбил меня, в них будет, и я в них». То есть, поскольку мы все по-серьезному совершаем преломление хлеба и по-серьезному размышляем распятие Иисуса, поскольку мы это сделаем, поскольку мы будем и тоже отражать тот любовь, которого Ты возлюбил меня, так как Иисус сказал. И это будет в них, то есть у нас. И Иисус будет в них, то есть у нас. То есть мы не сможем смотреть на Его распятие как-то равнодушно, не чувствуя тот любовь и не обещая как-то отвечать на то, что Он там совершал. Он сказал, 18 глава, 11 стих, Иисус сказал Петру: «Положи меч в ножны. Неужели мне не пить чаши, которую дал мне Отец?» То есть для Иисуса его чаша была смерть на кресте. Помните, когда он был в Гефсиманском саде, он сказал Богу: «Пусть тот чашу проходит мимо мне». Он не хотел это пить. То есть пить его чаши является... в принципе, умереть на кресте. Он сказал: «Петр, не надо бороться для меня. Чаши, неужели мне не пить чаши, которую дал мне Отец?» Итак, это не случайно, что он устроил тот, можно сказать, обряд преломления хлеба, чтобы нам придется и тоже пить его чаша. Но его чаша и пить такой чаша значит, в принципе, умереть на кресте. То есть, поскольку мы это сделаем, мы обещаем, в принципе, что я и тоже буду с ним умереть. То и что это значит в практическом плане, значит, что в течение той недели, поскольку мы встречаем вот разные жизненные проблемы, я постараюсь, поскольку я смогу, не убежать от Иисуса, не убежать из Его распятия, Его крест. Я буду, поскольку я смогу, носить Его крест до конца. Я буду участвовать с Ним. Итак, дальше читаем о Его страдании, Иисусе. Я хотел повторить то, что, по-моему, я недавно сказал. Это насчет Пилата. И читаем вот 18 глава. Ну, в принципе, 38, 39 и 40. Интересно, столько внимания трачено здесь насчет Пилата. Другим Евангелием, особенно от Марка, очень много информации есть. И что Он очень-очень хотел отпускать Иисуса. Он очень не хотел, чтобы Иисус умер бы на кресте. Пилат абсолютно не хотел. И, видимо, эти евреи как-то манипулировали Пилату. И начинали кричать: «Ой, если ты это сделаешь, ты не являешься вот друг Кесаря. Если ты за Иисуса, то ты против Кесаря». И он очень переживал об этом. И читая дальше, тридцать восьмой, тридцать девятый. Пилат сказал: «Я никакой вины не нахожу в нем. Есть же у вас обычай, чтобы я одного отпускал вам на Пасху. Хотите ли, отпущу вам царя иудейского?» «Нет», сказали, «мы не хотим». И кажется, что он как-то в шоке. И 19 глава, 6 стих. Пилат говорит им: «Возьмите его и распните, ибо я не нахожу в нем вины». Иудеи отвечали ему: «Мы имеем закон, и по закону нашему он должен умереть, потому что сделал себя сыном Божьим». Пилат, услышав это слово, больше упоялся. И потом он, в принципе, мыл свои руки и сказал, что «я отдам, но я не согласен с этим». И даже его жена написано, писала ему, что нет, не трогай тот человеку и всякий. Согласно истории, Пилат совсем не был такой человек. Даже те, которые критикуют Библию, очень любят цитировать все то, что здесь написано о Пилате, говоря, что это видимо, что в Библии неправильно. Потому что, согласно историке, Пилат был человек вообще бессовестный. Когда здесь написано столько раз, что Пилат сказал, что «да нет, подождите, он ничего не плохого не сделал, он без вины, он невиновен». Согласно истории, Пилат просто не был такой человек. Для него это совсем ни при чем, если человек виновен или нет. И написано, что Пилат даже очень любил просто взять чужой человек, который он случайно видел, и мучить тот человеку, и потом распять тот человеку. Что он очень супер-супер жестокий человек. И тот картина о Пилате, который у нас есть здесь в Евангелии, сильно отличается из тот картины, которая у нас есть в истории. Где у нас есть человек без никакой совести, который просто любил убить людей просто так, который вообще не интересовался, если человек виновен или нет. Если человек, так, в таком случае, да ладно, распи, и давай его семьей тоже. Он вот такой, который даже имел какую-то перверсию, вот мучить людей. Вот, просто так, имея власть, просто видел, раз видел человек, давай, иди сюда, хорошо, будем тебя мучить, и это смешно. И тот картина, которая у нас есть здесь, совсем не совпадает с этим картиной. Я не думаю, что Библия неправильна, я думаю, что Библия все-таки правильна. И я тоже согласен, что тех историков, которые так писали о Пилате, они тоже правы. Скоро всего он был на самом деле такой жестокий. Я не сомневаюсь. То, что они писали, я не сомневаюсь. Разница в том, что, ладно, он был такой жестокий. Но когда он споткнулся с Иисусом, когда он встречался с Иисусом, когда он вообще начинал смотреть на Сын Божий и понял, что мне надо ему передать к смерти, он изменил и трогал его совесть. И то, что интересно, у каждого человека есть совесть. Даже самые жестокие, даже у Адольфа Гитлера, должен быть, была какая-то совесть. Есть совесть в каждом человеке. Что это значит? Значит, что когда мы думаем, да нет, тот человек вообще не интересуется в Библии. Нет. У каждого человека есть какой-то совесть, где-то. Хотя спрачен, скривен, но есть. И тоже, когда мы начинаем переживать, где мы совесть, то есть, кажется, мы сможем жить каждый день вот без какой-то реальности в нашем отношении с Богом. Кажется, как Соломон, мы раньше читали сегодня Экклезиаст, первая глава, мы сможем иметь такое чувство, что все равно это ни при чем. Живешь хорошо, живешь грешным образом жизни, хороший образ жизни, все равно закончится одно и то же. Вот. И иногда наша совесть, кажется, не работает, не действует так, как надо. Вот. Тогда, правильно, нам надо обратить к Иисусу на кресте. Потому что размышляя об Иисусе на кресте, это как-то естественно трогается на нашем совести. Опять совесть начинается, как сказать, функционирует. Ну, начинается вот действовать опять. Итак, это хорошо, что Павел писал к коринфянам, что пусть человек во время преломления хлеба размышляет о распятии Иисусе, и пусть человек сам себе испытывает. Это вполне правильно. И это и тоже как-то натурально, это естественно, то, что он писал. Что поскольку мы размышляем об Иисусе на кресте, это естественно, что как-то мы будем размышлять, испытывая себе. Это так. И даже Пилат это сделал, поскольку он сам видел тот Сын Божий во время его страдания. Так, давайте, я хотел прочитать тогда 1 Коринфянам. 11 глава, 23 по 29. Павел писал: «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб, и, возблагодарив, преломил и сказал: «Примите, едите, все есть тело мое за вас ломимое, все творите в мое воспоминание». Также и чашу после вечери сказал: «Все чаши есть новый завет в моей крови. Все творите, когда только будете пить в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сил, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, и виновен будет против тела и крови Господня. Да испытывает же себя человек. И таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей». Я раньше предлагал, что вот пить из чаши Иисуса, значит, в принципе, быть готов даже для Него даже умереть на кресте. Давайте тогда помолимся. Отче, спасибо Тебе за тот хлеб, который мы принимаем как символ тела нашего Господа Иисуса для нас ломимое. Отче, пусть на самом деле мы будем готов все отдать для Тебя. Отче, потому что мы не хотим никому по-другому отдать наши жизни, только к Тебе. Итак, Отче, прибудь с нами и принимай, пожалуйста, наши желания. Пить тот чашу и кушать тот хлеб. Во имя Иисуса. Аминь. Ну, помолимся за чашу. Отче, это для нас не так легко пить ту чашу, зная, что Иисус тоже страдал и тоже не хотел пить ту чашу до конца. Отче, дай нам тогда сил жить на самом деле, как нам должны жить в тот неделе. Прибудь с нами. Во имя Иисуса. Аминь. Thank you.